Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, у микрофона Инна Долгова. Сегодня на прямой эфир мы пригласили Татьяну Игоревну Мацкевич. Татьяна Игоревна – заведующая терапевтическим отделением первой поликлиники, а по специальности еще она врач-гастроэнтеролог. Добрый вечер, Татьяна Игоревна.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Телефон для вопросов 46-393-27, режиссер программы Ирина Коняева. Несколько слов о нашей гостье. Татьяна Игоревна закончила Мордовский государственный университет, медицинский факультет в 2001 году, потом ординатуру по специальности терапия. Работала участковым терапевтом в Саранске. С 2004 года работает в нашей Раменской поликлинике номер 1 терапевтом. В 2012 году прошла первичную переподготовку по гастроэнтерологии. С 2011 года заведующая отделением. У нее дети, дочь и сын. Татьяна Игоревна, вот гастроэнтерологи знали давно, что внутри человека живет огромный сложный организм. Биллион микроорганизмов живет в кишечнике. И поэтому некоторые ученые считают, что организм всего лишь наружная оболочка пищеварительной трубки человека. Давайте мы вот с чего начнем. Как происходит вот у нас процесс пищеварения в нашем организме? Как работают наши вот тонкая кишка, поджелудочная железа, печенка?
Сначала пища, как известно, у нас попадает в ротовую полость, где происходит процесс измельчения, смачивается слюной, и уже процесс пищеварения у нас начинается в ротовой полости, так как слюна содержит ряд ферментов. То есть расщепление пищи уже начинается в ротовой полости. Пища должна хорошо измельчиться и в желудок попасть уже в виде кашицы. Затем через глотку попадает пища в пищевод, который представляет собой длинную полую трубку, и через пищевод в желудок, где уже пища обрабатывается с помощью желудочного сока. И далее из желудка пища у нас попадает в 12-перстную кишку, куда открывается у нас общий желчный проток и панкреатический проток. Общий желчный проток, в общему желчному протоку в 12-перстную кишку попадает желчь. Желчь нам нужна в пищеварении для расщепления, эмульгирования по-научному жиров. Через общий панкреатический проток из поджелудочной железы попадает ряд ферментов поджелудочной железы, основные которые амилаза и липаза, которые также участвуют в расщеплении углеводов, жиров. Поджелудочная железа у нас еще выполняет эндокринную функцию, то есть в ней синтезируются такие гормоны, основные это как глюкагон и инсулин, которые участвуют в обмене глюкозы и гликогена. Далее из 12-перстной кишки пища попадает в тонкую кишку, где уже в основном начинается процесс всасывания питательных веществ. Питательные вещества всасываются у нас в воротную вену и попадают с кровотоком в печень, где происходит процесс обеззараживания, в том числе токсических веществ, потому что не только полезные вещества у нас, к сожалению, попадают извне, но и токсические. И печень выполняет очень важную функцию – дезинтоксикации, и благодаря ей сохраняется постоянный состав нашей внутренней среды. И уже потом через тонкий кишечник неперевариваемые частицы пищи попадают в толстый кишечник, который состоит у нас из слепой кишки, восходящей ободочной кишки, поперечной ободочной, сигмовидной и прямой кишки. И уже через прямую кишку у нас, так сказать, выходят каловые массы. То есть процесс пищеварения очень сложный,
очень длительный. Очень сложный, длительный. Вот вы рассказывали, да, сколько по времени наш организм трудяга.
Да, да.
И поэтому я вот так думаю, иногда что-то забрасываешь себе в рот, да? А потом организму как трудно это переработать, когда вот продукт некачественный или еще, может быть, в большом количестве. Но о правильном питании поговорим еще попозже. Я вот вычитала, что у нас есть микробиота. Да, вот микробиота человека, она уникальна. И она формируется в период беременности, грудного вскармливания, стабилизируется к 7 годам и остается на всю жизнь. Что же это такое наша микробиота? Это вот микробы наши там, да?
Да, которые микробиота человека.
Полезные, да?
Да, это совокупность всех микроорганизмов, которые существуют в организме человека.
Угу.
И бактерии, как известно, они самые первые населили нашу планету. И это неотъемлемая часть не только нашего организма, но и растений, животных, грибов. То есть бактерии нас окружают повсюду, и внутри нас. Бактерии, населяющие организм человека, составляют 3-5% от его массы тела, и они выстилают биопленкой внутреннюю среду организма. И бактерии играют очень важную роль в существовании нашего организма. Они участвуют в синтезе витаминов, ряда гормонов, и то есть приносят нам очень положительные эффекты. И действительно формируется к 7 годам постоянная уже микрофлора организма. И очень важно, чтобы ребенок новорожденный получал грудное молоко, грудное вскармливание, потому что именно грудное вскармливание способствует формированию хорошей, нормальной микрофлоры. А если микрофлора с детства заложена уже нормально, это способствует тому, что иммунная система работает хорошо, не будет в дальнейшем у ребенка и у взрослого человека аллергических реакций. То есть очень большое внимание сейчас уделяется именно грудному вскармливанию.
И вот у каждого человека эта микробиота, она своя, да?
Ну, конечно, это индивидуальная, она даже может меняться каждый день, каждый час, в зависимости от окружающей среды, в зависимости от нашего питания. То есть еще ученые занимаются исследованием этого, так сказать, феномена нашего микробиота, и продолжается работа в этой области.
И правда ли, что нужно прислушиваться к своему организму, вот к этой, к микробиоте? Есть то, что хочется, и столько, сколько вот надо. Но важно, чтобы, наверное, истинная потребность не переросла в пищевое пристрастие, да? Ведь иногда хочется иногда вот солененького там, или кисленького, или сладенького наоборот.
Нет, ну это, конечно, если человек здоров, и у него нет противопоказаний по определенному диагнозу, по определенной проблеме, в том числе гастроэнтерологической, то, конечно, в меру принципа здорового питания можно себе позволить и острое, и кислое, и соленое, ну, скажем так, без злоупотребления,
не
чтобы
передать.
Это было не каждый день, не постоянно.
Ну, такой, наверное, вопрос простой совсем. Какой главный признак хорошей работы пищеварительной системы? Наверное, это хороший аппетит и нормальный стул, да?
Ну, вы, в общем-то, уже ответили на ваш вопрос. Конечно, это хороший аппетит и это нормальный стул. Но нормальный стул – это тоже понятие относительное. Кто-то считает, что запор, если один раз в день нет нормального стула, то это уже запор.
Да.
Но это все
вот
тоже
давайте
очень,
об этом поговорим. Это очень так злободневно.
Да, это честно. Очень индивидуально. Если, если даже стул один раз в 3 дня, в 4 дня,
так.
но не приводит ни к, какому ни к какому-то дискомфорту, то есть нет вздутия живота, нет болей, не происходит процесса натуживания затем, то это не запор, это может быть просто индивидуальная особенность организма.
Ленивый кишечник, да? Вот это,
да? Ну, даже не ленивый кишечник, а просто такая индивидуальная особенность. Часто у детишек это с детства бывает и остается уже во взрослом возрасте. Но если, конечно, это уже длительно происходит и приводит к какому-то дискомфорту, какой-то клинике, то, конечно, это уже запор.
Ну, сколько так можно ждать, например, если нет стула? 2-3 дня, потом уже надо все-таки меры принимать, да?
Ну, 2-3 дня, да. 2-3 дня можно.
Ну а что, слабительные вот постоянно употреблять вредно?
Нет, слабительные постоянно абсолютно нельзя употреблять.
А если не помогают ни фрукты, ни овощи, ничего?
Ну, если уже это хроническое состояние, хронический запор, то, конечно, здесь нужно обращаться к специалисту, либо к терапевту, либо к гастроэнтерологу, искать причины. Потому что причин запора, их масса, их очень много. Даже, может быть, патологии щитовидной железы приводить к запорам. Их просто очень тысячи причин можно перечислять, и поэтому здесь, конечно, нужно обследование. Лекарственные препараты некоторые могут вызывать запоры, патологии щитовидной железы и проблемы с желудочно-кишечным трактом. То есть здесь большой спектр. Но нельзя постоянно употреблять слабительное. Потому что это замыкается порочный круг, и запоры только усиливаются.
Понятно. Наверное, мы сейчас начнем с вами разговор о самом распространенном заболевании, да, которое вот мучает многих людей. Это гастрит, да?
Да.
Это очень распространенное заболевание. Наверное, прямо с самого начала, что такое гастрит, чем он может быть вызван, и все про это заболевание. Давайте поговорим об этом.
Хорошо. Гастрит – это воспаление слизистой оболочки желудка. Чаще всего гастрит вызывается таким микроорганизмом, как хеликобактер пилори. Наверняка многие радиослушатели слышали об этой инфекции.
Да. Вы знаете, я вот тоже, извините, перебила, вычитала. Значит, в ЕС, в Европе, да, у 25-30% населения вот эта бактерия. В России у 70-80%, а в Африке аж у 100% населения.
Да, действительно, есть такие статистические данные, что в России у нас инфицированность составляет до 80%. Инфицирование происходит в детском возрасте обычно, и затем уже в силу ряда причин наследственной предрасположенности, окружающей среды, у кого-то инфицирование хеликобактером пилори может трансформироваться в гастрит, язную болезнь и даже в рак, а у кого-то может быть просто инфицирование
бессимптомное. Ее... Давайте мы про нее тогда поговорим. Как ее распознать?
Ну, вы знаете, если...
Вот, например, есть у меня или нет?
Даже если...
Наверное, есть.
Если даже человек инфицирован, не стоит всем пугаться и бежать сразу же обследоваться на эту инфекцию. Потому что инфицирование у нас составляет 80% населения.
Ну,
если
да.
мы все население будем лечить от этой инфекции, а лечение производится в том числе двумя антибактериальными терапиями, у нас просто будет 100% устойчивость к антибиотикам. Уже проблемой это ученые занимаются, и у нас же происходит, к сожалению, бессистемное применение. Каждый может пойти в аптеку и купить антибактериальный препарат.
Рекламу посмотреть.
Да. И если мы будем еще хеликобактер пилори лечить всем 80% населения, то мы не сможем уже лечить ни пневмонии, ни какие-то другие тяжелые инфекции, как менингит и так далее.
То есть жить с ней можно.
Жить, конечно, с ней можно, потому что есть определенные показания для лечения. Это, конечно же, когда есть клиника, когда есть язвенная болезнь, когда есть у близких родственников рак желудка, и тогда обязательно уже исследование на этот микроорганизм и лечение, потому что доказано, что эта инфекция вызывает рак желудка. Поэтому, если есть наследственность такая неблагоприятная, то здесь, конечно, нужно исследоваться на эту инфекцию. А исследование это производится либо кровь из вены, определенные антитела определяются, либо производится дыхательный тест на этот микроорганизм, либо производится исследование во время гастроскопии. Ну, гастроскопия – это инвазивная процедура, это не всем показано, только если есть определенная клиника, симптомы. А кровь из вены, либо дыхательный тест – это вполне доступно и можно сдать.
Ну, вот говорят, что она хорошо поддается лечению, но не дает иммунитета, да? То есть она может... возникнуть снова?
Лечение она поддается, но если грамотно лечиться и выдерживать все рекомендации, потому что сейчас уже, если раньше были рекомендации международное лечение 10-дневное, то сейчас, к сожалению, прием антибактериальных, в том числе препаратов, должен быть в течение 14 дней. Конечно, не всегда это хорошо переносится, могут быть какие-то диспептические явления, вздутие живота, металлический привкус во рту от приема антибиотиков, но приходится это терпеть, выдерживать, иначе не произойдет излечение.
А правда, что всей семьей тогда надо лечиться, если уж прям
нет, вот сейчас это... таких рекомендаций нет.
Не обязательно.
Здесь тоже по клинике, по показаниям. И обычно доказано, что реинфицирование редко происходит. Обычно мы инфицируемся в детском возрасте, и после лечения реинфицирование редко происходит. То есть повторная инфекция. Да.
Так вот, если ее не лечить, и если есть такие предрасположенности, то может появиться гастрит, возникнуть, да?
Да, может появиться гастрит, в дальнейшем может появиться атрофия, то есть изменение клеток желудка, и может произойти, к сожалению, может привести к раку желудка. Поэтому, конечно, если есть клиника, симптомы, если есть определенный диагноз, то нужно эту инфекцию пролечить. И еще хеликобактер пилори доказано, что может вызывать хроническую рецидивирующую крапивницу, неясной этиологии. И поэтому очень часто такие пациенты обращаются к аллергологу, сипы, дерматологу. Сипы
появляется, да?
Да, появляется сыпь зудящая.
Это
хеликобактер. Поэтому очень многие пациенты удивляются, почему их направляют на исследование желудочно-кишечного тракта, хеликобактер пилори и гастроэнтерологу. Но в ряде случаев после излечения этой инфекции проблема исчезает.
Спасибо. Итак, мы говорим теперь о гастрите, симптомы. Тошнота, да, и жога.
Симптомы, они, конечно же, не специфические. Это может быть и жога,
свои,
и отрыжка, и тяжесть, и боли разного характера, ноющие. То есть симптомы, конечно, очень не специфические гастрита.
И, значит, что же делать, если вот это все появилось?
Ну, если все это появилось, здесь, конечно, это обращение к врачу, терапевту, гастроэнтерологу, потому что терапевт, конечно же, тоже лечит все эти патологии. И терапевт или гастроэнтеролог направит на обследование. Желательно, конечно, будет сделать гастроскопию. И исследование на хеликобактер пилори.
Ну, лекарственное лечение, да, антибиотики. Вот
лекарственное
вот это
лечение.
И диета, конечно.
Да, в зависимости уже от того, есть инфицирование хеликобактер пилори, нет инфицирования. В зависимости от этого уже будет лечение. Обычно назначаются препараты, снижающие кислотность, и уже антибиотики в зависимости от инфицирования. Но диета, конечно, тоже важно соблюдать, то есть избегать жирного, жареного, острого, маринадов и регулярно питаться лучше уже, когда если есть гастрит, такие проблемы 4-5 раз в день, не переедать.
А водичку минеральную какую порекомендуете?
Минеральная вода, вы знаете, очень сложно порекомендовать, потому что не знаешь, можно ли доверять производителю.
Понятно.
Минеральной воды.
Понятно.
Минеральную воду, на мой взгляд, можно, наверное, пить только, к сожалению, сейчас в источниках минеральной воды.
На курорт.
Потому что то, что продается в магазине, зачастую вызывает даже обострение у моих пациентов, чем излечение. Поэтому я даже вот сейчас затрудняюсь и не рекомендую пациентов.
А даже то, что в аптеках тоже, да, под вопрос?
В аптеках, к сожалению, тоже.
Тоже. Понятно. У нас вопрос к вам есть. Ну, может быть, он не совсем, вы у нас взрослый. Доктор, на мамин час пришел вопрос. У нас такая есть программа интересная.
Очень интересная.
Ага, у ребенка 6 лет в апреле диагностировали дискинезию желчно-выводящих путей. Прошли курс лечения халифтол плюс ферменты. Соблюдаем диету как дома, так и в детском саду. Вопрос в том, что ребенок периодически жалуется на несильную боль в животике. Чем можно помочь в такой ситуации? Нужны ли еще обследования и лекарства? Мне кажется, в вопросе уже даже, наверное, ответ, что да, обследоваться надо дальше.
Да, совершенно верно. Конечно, если проблема повторяется, боли повторяются из-за... Вопросы не совсем ясно, какие обследования прошли, но, конечно, нужно обратиться к педиатру. Я думаю, пройти вновь или, если не проходили, УЗИ органов брюшной полости обязательно. И очень часто детишки бывают проблемы грязные руки и в саду, и на улице. И сдать на лимблиоз, чтобы исключить еще эту проблему.
Спасибо. Такой тоже, ну, вопрос. Считается, что полезно периодически чистить печень. Правда ли это? Как это чистить печень? Некоторые, по-моему, чего-то сами тоже едят, пьют.
Ну да.
И можно ли вообще почистить
такое?
Печень? Мне кажется, это из пылесоса можно выдряхнуть.
Право,
да?
Это...
А, наверное, печень, из печени-то.
Я хочу сказать, я уже говорила, что печень, она сама и так выполняет дезинтоксикационную функцию. И никакие там продукты токсические не остаются. Почистить печень в основном это нужно... Стараться ее не перегружать, защищать, не перегружать алкоголем, неправильным питанием, и тогда не придется применять такие процедуры результат которых сомнителен.
Спасибо. С чем связаны периодическое вздутие живота и газы? И что делать, когда вот это постоянно бывает?
Ну, периодическое вздутие живота может быть связано как, может быть, симптомом каких-то действительно заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как и дискинезия желчевыводящих путей, и панкреатиты. Но может быть просто связано с перееданием, с неправильным приемом пищи, с нерегулярным приемом пищи. Но здесь в первую очередь нужно стараться нормализовать характер питания, то есть стараться кушать регулярно, чтобы обязательно присутствовал и завтрак, и обед, и ужин, чтобы не было больших перерывов приема пищи, не было зачастую, как у нас проблема в Раменском, в других подмосковных городах, что уезжают утром в Москву, приезжают вечером, и получается такой большой прием пищи на ночь. И, конечно, поэтому будет и вздутие, и газы. То есть здесь стараться в первую очередь нормализовать характер питания.
Тоже такой вопрос. Сделала УЗИ брюшной полости. В желчном пузыре много густой желчи. Горечь во рту по утрам часто и вечером. Что советуете? Могут же возникнуть камни вот при густой желчи, говорят, да?
Да, это все верно. Это называется научным термином билярный сладж. Угу. Но здесь, конечно, заочно лечение назначить нельзя. Угу. Но здесь нужно обязательно обратиться либо к терапевту, либо к гастроэнтерологу. Угу. И назначить препараты для сокращения желчного пузыря, во-первых, чтобы желчь отходила. А во-вторых, назначить препарат урсодезоксихолевая кислота, которая способствует как раз растворению вот этой густой желчи сладжи. Но принимать эти препараты нужно по весу пациента обязательно, это первое, и длительное, от 3 месяцев до 6 и до года, в зависимости от того, какая будет динамика. Но самолечением, конечно, в этом случае заниматься нельзя. Это обязательно должен назначить специалист.
Слушайте, а вот горечь во рту тоже от этого может
горечь
появиться?
Горечь во рту, конечно, это все проявление этого симптома, диагноза.
Ну вот вы говорили вначале, что желчь нам необходима в организме, нам в организме все необходимо. А да. Почему вот это она, что она стала густой, что ли? И как?
Ну, здесь очень много факторов, которые могут привести к такой проблеме. Это, опять же таки, повторюсь, неправильное питание – это первое, но может быть и наследственная предрасположенность к нарушению реологических свойств желчи. Обычно желчнокаменные болезни и такие проблемы с желчью имеют наследственную предрасположенность, да, в том числе. Да. И обычно очень часто ассоциировано с ожирением, с избыточной массой тела. Поэтому здесь еще большую роль играет наследственный фактор.
В общем, к врачу обязательно.
К врачу прийти. Обязательно, потому что здесь препарат смотреть. Назначается по весу пациента, и препарат для сокращения желчного пузыря тоже назначается в зависимости от клинической ситуации.
Спасибо. Мы уходим на новости и потом продолжим наш прямой эфир. А мы продолжаем прямой эфир с Татьяной Игоревной Мацкевич. Она врач-гастроэнтеролог, заведующая зав. Терапевтическим отделением первой поликлиники. Мы уже о многом поговорили. Если есть вопросы, звоните, пользуйтесь моментом. Телефон 46-393-27. Значит, если не лечить гастрит, он может потом перерасти или превратиться в язву.
Да.
Можно так сказать, что превратиться? Ну, или на фоне гастрита,
развиться язва, в том числе язвенные болезни желудка, 12-перстной кишки. И это может быть не обязательно на фоне гастрита, это может быть первично вызвать, опять же таки, это инфекция хеликобактер пилори, сразу же гастрит.
То есть все она проработает?
Сразу же, да, язвенные болезни желудка или 12-перстной кишки.
Но там все сложнее, не как гастрит. С гастритом-то можно, ну, ходить... что-то проглотить. Язва это уже, наверное, серьезно. Боли,
это,
да?
Это, конечно, серьезно. Хорошо, если есть болевые ощущения. Это, конечно, плохо для пациента, что болевые ощущения мешают жить спать, но, по крайней мере, это заставляет обратиться к доктору, побежать и проходить какие-то обследования. Но, к сожалению, в ряде случаев бывает и бессимптомное течение, которое может проявиться только, к сожалению, язвенным кровотечением. Уже таким грозным осложнением, как язвенным кровотечением. Когда возникает рвота, когда возникает черный стул, когда падает давление, и это уже грозное состояние, которое лечится в хирургических
отделениях. Там уже операция.
Да, операция, либо ушивание, угу. В зависимости от того, какая степень поражения. Поэтому, если есть боли, это даже хорошо, это хорошо. Заставит человека обратиться за помощью, он получит квалифицированную помощь, и проблема уйдет. Но если раньше это была очень большая проблема до эры лечения хеликобактер пилори, что каждый год весна и осень язвенная болезнь обострялась, приходилось каждый год лечиться, принимать противорецидивное лечение, то сейчас в эру лечения этого микроорганизма достигается ремиссии до 15-20 лет, и человек забывает о наличии у него когда-то язвенной болезни желудка или 12-перстной кишки. Поэтому тоже обязательно при язвенной болезни определение этого микроорганизма и лечение. Очень часто еще эрозии, язвенную болезнь желудка чаще всего вызывает нестероидные противовоспалительные препараты, такие как многие, особенно пожилые пациенты с проблемами с суставами, с позвоночником, принимают Найс, диклофенак.
Да,
особенно вот эту группу, первое поколение, которое очень воздействует неблагоприятно на желудок в виде появления эрозии и язв. И чем коварна патология в данном случае, что она протекает в основном бессимптомно. И действительно может закончиться желудочно-кишечным кровотечением. Поэтому бессимптомный прием вот данной группы препаратов, без показаний длительный прием данных препаратов нужно, конечно, ограничить, не принимать самостоятельно и длительно. А если уж были какая-то проблема в виде гастрита или язвенной болезни, или эрозии, если есть необходимость в приеме этой группы препаратов, это обязательно нужно делать на фоне ингибиторов протонной помпы. То есть в таких препаратах хотя бы как омепразол, пантопразол, нульпаза, приетрабепразол и так далее. То есть это очень большая проблема, на самом деле, вот поражение гастропатии, поражение нестероидными противовоспалительными препаратами.
Спасибо. Вот диагноз цирроз печени раньше был смертельным, сейчас это заболевание лечится. У нас звонок.
Алло, девушка, вы про
пожалуйста, 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 мы вас слушаем.
Алло.
Да, здравствуйте, добрый
вечер.
Вас слушаем.
Я бы хотела бы узнать. Вот моя семья ездила в Крым, дети и внуки. И вот подхватили ротовирусную инфекцию. Ребенку 4 года. Сейчас приехали, такая слабенькая. Там, значит, в санатории показывали врачу, назначили АЦПО. Ну вот 4 дня принимаем, пока еще, ну, лучше, конечно, но нет. Вот советуют экофурил или кипферон ротовирусный. Вот хотелось бы узнать ваше мнение.
Спасибо. Спасибо за звонок, но я повторяюсь, что я взрослый доктор, я терапевт взрослый, гастроэнтеролог взрослый, и лечением детей я не занимаюсь. И здесь, конечно, вам нужно обратиться к специалисту, к педиатру или детскому гастроэнтерологу. Но после ротовирусной инфекции, конечно, может сохраняться астенический синдром, слабость достаточно длительно. Здесь нужно время, чтобы ваш ребенок восстановился. А 4 дня приема ацепола – это, конечно, очень мало. Нужно принимать от 2 до 3 недель, даже до месяца. Поэтому ацепол вы, конечно, продолжите принимать. А так, витамины, свежий воздух, прогулки. И в случае сохранения симптомов, обращение, конечно же, к педиатру. Ну, я думаю, что с вашим ребеночком скоро все будет хорошо, все наладится. Не бросайте прием ацепола, принимайте до 3 недель обязательно.
Спасибо вам большое. Спасибо. А мы теперь говорим о циррозе печени. Их же несколько, да? Это не вот один цирроз печени. Они же там...
Цирроз печени – это большая группа заболеваний, да. Очень большая, и много причин, которые вызывают цирроз. Но в основном это, конечно, две причины. Это токсическое воздействие, то есть алкоголь, и вирусные гепатиты. Проблема вирусных гепатитов, конечно, очень остро стоит, их сейчас очень много, то есть вирусных гепатитов В и С, и вирусный гепатит С обычно хронически происходит бессимптомное течение и может проявляться, манифестировать только циррозом печени. Поэтому очень важно проводить вакцинацию. К сожалению, против вирусного гепатита С не разработана вакцина, но против вирусного гепатита В существует вакцина, разработана. И детишек сейчас обязательно прививают в национальном календаре прививок. Есть эта прививка. Но кто не привился в детском возрасте, желательно привиться во взрослом возрасте. На 5 лет воздействует эта прививка, действует иммунитет, развивается. Поэтому обязательно проходите вакцинацию. Каких-то побочных эффектов, нежелательных, практически нет. Но можно избежать таких грозных заболеваний, как вирусный гепатит В с исходом в цирроз. И, конечно же, здесь следует избегать приема токсических доз алкоголя.
Алкогольная печень, да?
Потому что алкогольная печень, это тоже, к сожалению, у нас в России остается очень большой проблемой. И хотя печень у нас единственный орган в организме, который регенерирует, и печень у нас благодарный единственный орган, если вовремя, так скажем, остановиться, получить какое-то лечение, клетки могут восстановиться до развития цирроза, когда уже идут необратимые процессы. Поэтому здесь нужно обязательно заботиться, следить о своем здоровье.
И вот ожирение тоже, да, влияет на печень?
Ожирение, да, конечно. При ожирении очень часто развивается жировой гепатоз печени. И жировой гепатоз, он имеет тоже несколько стадий. Сначала просто статоз, затем гепатит, но может быть в ряде случаев и перерастать в цирроз печени. Поэтому, конечно, даже в лечении статоза печени первая очередь – это снижение массы тела. То есть стараться снижать массу тела и дозированные физические нагрузки. Даже доказано, что ходьба по 20 минут 3-4 раза в неделю уже способствует нормализации клеток печени, восстановлению клеток печени. Но вес снижать нужно плавно, то есть резкое снижение веса недопустимо, потому что это может привести к прогрессированию изменений печени.
А вот с вами можно, как с врачом, например, прийти и посоветоваться о диете какой-то, да, для снижения веса? Или это специально надо к врачу-диетологу идти?
Для снижения веса это все-таки лучше идти к врачу-диетологу.
А у нас есть такие врачи в поликлинике, да, в нашей?
Ну, в поликлинике, к сожалению, у нас нет таких
врачей. Ну, вашей нет, а в центральной тоже, наверное, нет,
центральной,
да?
Тоже нет. Это, конечно же, большая проблема ожирения и неправильное питание. И, конечно же, врач-диетолог необходим в поликлинике и в стационаре. Но, к сожалению, пока такого доктора нет. Но по поводу снижения веса специальную, конечно, диету я не могу разработать, так как я не врач-диетолог. Но при, конечно, каких-то патологиях...
Какие-то продукты питания посоветуют.
Естественно, посоветую.
Теперь немножко вот о таких заболеваниях, как острый панкреатит, холецистит. Это вот что такое у нас тоже с чем связано?
Ну, это такое, можно сказать, собирательное понятие, как, да, острый, можно сказать, живот. Но здесь уже человек, больной, пациент не ошибется в диагнозе. Здесь уже возникают сильные боли в животе, интенсивные, может возникать и рвота, и диарея, и повышение температуры. Но главное – это боли в животе, интенсивные, сильные боли в животе. И, конечно, в этом случае не стоит терпеть, нужно вызывать либо бригаду скорой медицинской помощи, либо самостоятельно обращаться к доктору. И уже только доктор-специалист, хирург, либо терапевт, результаты анализов, то есть экстренопоциты, лейкоциты крови. И в зависимости от этого уже выбирается тактика лечения. Либо это будет консервативное, то есть, да, медикаментозное, но в условиях стационара, либо это будет уже хирургическая терапия. Поэтому, конечно, если сильные, острые боли в животе, нельзя это терпеть ни в коем случае.
Ну, это конечно. Татьяна Игоревна, вот я знаю, мне несколько случаев знакомых, кишечная непроходимость. Просто как-то сейчас, не знаю, вот у меня получилось, что много, несколько случаев знакомых. И в возрасте вот мужчины, и в преклонном, и в среднем возрасте. Вот что это?
Кишечная
не участилось это сейчас? Или
с чем это тоже связано? Кишечная непроходимость всегда была.
И вот вы меня извините, вот иногда вот, да, вот человек боится, если запор у него, а вдруг это не непроходимость?
Вот кишечная что? Непроходимость – это обычно, кроме отсутствия стула, еще и отсутствие отхождения газов. То есть, когда не отходят газы,
совсем никаких позывов нет.
Никаких позывов нет. И, естественно, возникает и боли в животе, и вздутие. Угу. Не только отсутствие стула, но и отсутствие отхождения газов. Тогда уже это кишечная непроходимость. Но здесь тоже обращение к хирургу. Здесь делается обзорный снимок рентгеновский брюшной полости. И в зависимости от того, какой будет результат, есть свободный газ в брюшной полости или нет, то уже ставится диагноз кишечная непроходимость.
И но причина может быть масса. Операция? Что
не
это?
Всегда операция. Не всегда? В зависимости от того, какая причина вызвала эту кишечную непроходимость. Если это бывает, и, к сожалению, опухоли кишечника могут вызвать кишечную непроходимость, тогда, конечно, производится оперативное лечение. Может быть и такая болезнь, как дивертикулез кишечника. Это выпячивание стенок кишечника. Это может быть врожденного или приобретенного характера. Возникают мешочки такие, дивертикулы в стенке кишечника. И в них может застаиваться каловое содержимое. И, к сожалению, они могут воспаляться и привести к дивертикулиту, к воспалению. Тоже может быть клиника, как... кишечной непроходимости. И поэтому здесь, конечно, лечение индивидуально, в зависимости от того, какая причина.
Но это серьезное заболевание.
Это, конечно, серьезное. Это серьезное заболевание, это серьезное состояние, которое требует лечения в стационаре под наблюдением хирурга.
Вот скажите, сколько жидкости надо употреблять? Тоже это, я знаю, как-то рассчитывать в зависимости от веса, да? Говорят, что жидкости надо побольше пить-то нам, да?
Нет, вы знаете,
тоже
в последнее время это как-то стало модно.
Вот, вот модно, пить. Я только хотела сказать
просто
модно.
Я хочу сказать, что это модно, что пить много жидкости.
Да, да.
На самом деле в этом...
Софи Лорен нет, там много пила,
да,
и хорошо выглядела.
Да, никакой необходимости.
Не старела.
Но я хочу сказать, что единственная рекомендация, чтобы у нас формировался нормально стул, нам нужно выпивать где-то 1,5 литра жидкости обязательно. Не только воды, но и всей жидкости в сутки. Иначе будут запоры, и не будет просто формироваться нормальный мягкий стул. Вот если с этой целью, то действительно нужно пить 1,5 литра жидкости.
1,5 литра. А вот говорят, что утром натощак полезно пить воду с лимонным соком. Что это вроде как ощелачивает работу кишечника, вот натощак, вот как вы?
Нет? Ну, если нет. Есть проблемы в виде запоров, функциональный запор, либо в силу каких-то других причин, то действительно, ну не с лимоном, а просто прием воды комнатной температуры натощак.
Подкисленную.
Не обязательно подкисленную, просто он действительно, так скажем, заставит ленивый кишечник работать и заведет кишечник. Это можно принимать. Но здоровым людям, в общем-то, Не доказано, что какой-то это положительный эффект влияет. Это больше, я думаю, психологически, как плацебо есть таблетки, которые не содержат, да, лекарственного вещества. И они, если пациент верит, то они оказывают положительное действие. Скорее всего, это вода. Лимонная также.
А воду вот кипяченую пить надо или сырую?
Нет, это все равно
все
лучше,
равно.
Конечно, выпить.
Чтобы кишечник работал,
я
все
думаю,
равно.
Что лучше, конечно, выпить кипяченую, потому что не всегда у нас из-под крана хорошая вода. Кипяченую, либо бутилированную воду, но не теплую, а такой комнатной температуры.
Гастроэнтерологи не советуют садиться за стол в плохом настроении. Ваши советы правильного приема пищи. Вот не зря же, что раньше в России у нас в древности, да, перед едой всегда молились, то есть была такая пауза. И вот я знаю, что в азиатских странах, на Востоке тоже вот это, у нас вот работали строители, ну, не знаю, Таджикистан, Узбекистан, ну, не знаю, таджики, по-моему. Ну, вот что-то я предлагала им кушать, кормила их. И вот я посмотрела, как они относятся вот к трапезе. Знаете, просто вот было как-то даже приятно смотреть, как-то вот не торопясь, основательно.
Ну, конечно, да,
и перед этим они как-то...
Не набегу, основательно,
да.
не быстро.
Да.
Там даже шуточный лозунг был, да, у Ильфа и Петрова, тщательно пережевывая пищу, вы помогаете обществу. Конечно, как я уже говорила, что...
30-40 жевательных движений,
да,
по-моему, надо.
Да,
чтобы лучше
в желудок, чтобы у нас пища попала
помельче,
в кашицы, размельченные. Поэтому, конечно, нужно с чувством, с толком, с расстановкой, как вы говорите, трапеза, чтобы это было все. Ну, к сожалению, у нас такой ритм жизни, что в основном сейчас на бегу, все быстрее. Конечно, хотелось бы, чтобы это было не быстро, не на бегу, тщательно. И желательно регулярно,
да,
хотя
да.
бы 3 раза в день.
Да, да. У вас тоже это не всегда получается.
Ну, к сожалению, да, мы даем рекомендации, но тоже не всегда им следуем. Хотя хотелось бы и нужно.
Ну, а вот несколько слов о продуктах питания. Вот в магазинах сейчас такое у нас изобилие всего. И мы иногда берем то, что совершенно нам и не надо, да? Как вот относиться к этому? Как выбрать правильные продукты?
Ну, на самом деле, выбрать правильные продукты сейчас очень сложно.
Сложно. Надо брать лупу и смотреть, сколько там Е и сколько там чего еще.
Но здесь тоже универсальных нет рецептов. Здесь в основном, конечно, не зря этот лозунг есть, что сейчас нужно придерживаться принципов здорового питания, вести здоровый образ жизни, то есть заниматься спортом. Хотя бы просто ходьбой дозированной физической.
Да, да.
И здоровое питание предусматривает это отсутствие фастфуда, отсутствие регулярного приема колбасных изделий, сосисок, газированных продуктов, консервов.
Да.
То есть, в общем-то, все нужно в меру, скажем так. Не переедать. А универсальных рецептов нет. А по выбору продуктов это, конечно, очень сложно в наше время.
Да. И вот правила гигиены обязательно сохранять. Да, вот руки тщательно мыть перед едой.
Это
пищу избегать, да.
Это, конечно.
Вот теплую воду. Даже посуда, да, она должна быть индивидуальной, как и зубная щетка. Многие опасные микроорганизмы, они остаются на тарелках, да. Пищу хорошо пережевывать. То есть и ежегодно проходить, вот даже тут советуют, это я тоже взяла тут одну, и это самое, проходить. У меня вопросы закончены, слушатели наши тоже, наверное, внимательно все прослушали, и пока вопросов нет. Ваше заключительное слово, пожалуйста.
Ну, заключительное слово я желаю всем нашим дорогим радиослушателям не болеть, здоровья крепкого, самим радиослушателям и всем их членам семьи.
Да, детишкам
нашим.
Детишкам нашим сейчас пошли, чтобы они там тоже хорошо питались.
Да, чтобы они хорошо питались.
Обязательно.
Потому что, конечно, проблема это в школе, что могут пойти утром рано встают, еле встают, отказываются.
В школах организовано питание.
Да, в школах организовано питание, но не все детишки кушают.
Да.
Наши детишки тоже многие приучены к Макдональдсу, да, и к фастфуду, к чипсам, к газированным продуктам. Вот. И главное, желаю всем крепкого здоровья, счастья, удачи и поменьше поводов обращаться к докторам.
Вам поменьше пациентов, да?
Нет, не поменьше пациентов, чтобы люди меньше болели, а больше проходили профилактические осмотры. Да.
Да.
Не по болезни, а профилактические осмотры.
Всё правильно.
Занимались своим
здоровьем
заранее.
Да?
Никогда уже случилось заболевание. Потому что сейчас проводится в России, у нас по государственной гарантии диспансеризация определенных групп взрослого населения. А если в этот год человек не подходит по возрасту, то проводится периодический осмотр. Он уже меньше, чем диспансеризация, объем, но однако, тем не менее, там клинический анализ крови, мочи, маммография старше 40 лет.
Уже
покажет, если есть какие-то проблемы. На самом деле, во время диспансеризации это даже не пустой звук, много очень выявляется заболеваний. И поэтому, конечно, даже существует СМС-рассылка, страховые компании присылают на телефоны приглашения. И участковые терапевты наши приглашают на диспансеризацию. Поэтому обязательно обращайтесь, проходите профилактический медосмотр, потому что это лучше предотвратить заболевание, естественно, чем его лечить.
Конечно. Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, у нас на прямом эфире была Татьяна Игоревна Мацкевич. Она заведующая терапевтическим отделением нашей первой поликлиники и врач-гастроэнтеролог. Спасибо большое вам за то, что пришли, нашли время. Спасибо за внимание.
Спасибо за внимание. До свидания.